Сегодня мне бы хотелось говорить о важности единства. Тем более, что около больше 70 лет назад в нашем братстве был установлен праздник такой, День Единства. Это были непростые времена, совсем непростые времена, очень сложные времена, но тем не менее мы снова и снова говорим о важности единства, потому что именно такова была молитва Иисуса Христа, когда Он уходил с земли, проводя последнюю общение, последнюю беседу со своими учениками, он говорил: «Господи, Отец, молю Тебя о мире, чтобы они были в мире между собою, так как Я и об этом единстве и с Тобой едины». Текст, который прочитаю сегодня в начале, это 1 Петра 2:17. 1 Петра 2:17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Очень емкое, очень краткое, но такое всеобъемлющее пожелание апостола Павла, или даже повеление апостола Петра, простите, к тем, кто читал его слово. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя очтите». Мне бы хотелось обратить внимание на вторую часть этой фразы «братство любите». Почему мы должны любить братство? Что такое братство? Можно ли обойтись без него? И так далее. У человека есть две важнейших потребности в душе. Это общение с Богом и общение с людьми, с себе подобными. И без этого мы не можем. Вот даже мы сегодня пришли в церковь, и мы восполняем две важнейших потребности нашей души. Потребность в общении с Богом, потребность в общении друг с другом. Есть, конечно, проблемка, когда Бог с нами общается, мы общаемся друг с другом. Кто-то не выходит из социальных сетей, когда Бог ему что-то говорит, он сидит там где-то общается. Кто-то продолжает общаться с сестрой или братом рядом на скамеечке, потому что мы ценим и дорожим общением. Но, тем не менее, очень важно, Господь дает нам именно в Церкви Господней, мы и восполняем величайшие эти потребности человека. Это общение с Богом и с людьми достигается максимума восполнения именно в Церкви. Когда человек становится частью Церкви, он здесь имеет восполнение этих духовных нужд в общении с Богом и друг с другом. И знаете, сегодня по традиции мы говорим о единстве братства. Этот день был установлен в 45-м году. Этот день был в нашем братстве объявлен, установлен как День единства в 45-м году. Что же предшествовало? Я хотел бы немножко вас погрузить в исторический контекст, в котором жила церковь евангельских христиан-баптистов несколько десятилетий назад. Мы знаем, что этому движению примерно полтора века, братству нашему. И до революции были гонения, после революции гонения ослабли. Как ни странно, гонения ослабли, потому что советская власть посчитала, что раз церкви баптистские преследовались при царской власти, значит, они тоже немножко наши. Надо им дать, значит, некоторую свободу, потому что они тоже страдали, как и большевики в царское время. И лет 10, может быть, даже 12 была относительная свобода для церквей баптистских. И количество верующих увеличилось в 10 раз. Представляете, с 17 года по 29 год количество верующих увеличилось практически в 10 раз. 200 тысяч почти считается до 2 миллионов, может быть, даже больше, как считать. Разные были причины, предпосылки. И вот, наконец, где-то в 29-м году советская власть обратила внимание на набирающую рост и популярность вот это движение евангельских христиан и баптистов. Были, в то время было два параллельных союза. Союз был баптистов и союз евангельских христиан, где был руководителем Проханов. И на самом деле эти союзы жили, действовали, они были братские союзы, и они были практически едины, но это было два союза в то время. И вот начались репрессии, очень жесткие репрессии в 30-31 году. И сначала был закрыт союз баптистов, а потом был закрыт и союз евангельских христиан. Что надо сказать, что в годы репрессии в 30-е годы было где-то репрессировано примерно 25 тысяч человек. 25 тысяч человек, в основном служители, в основном пресвитера, проповедники. Большей частью, конечно, это были братья, но были и сестры репрессированы. 25 тысяч. Из них не вернулось 16 тысяч. Плюс еще 5 тысяч расстреляно было, которых просто расстреляли, даже не отправляя в ссылки. Все церкви практически были закрыты. Все церкви до начала войны практически все церкви были закрыты. Оставалось буквально несколько церквей. Или если даже посчитать, около 4. Это в Москве, в Киеве, в Тбилиси, еще в каком-то городе были открыты церкви. Остальные церкви все были просто закрыты. Баптисты, евангельские христиане, баптисты, они были просто фактически разгромлены и уничтожены служителями. Есть горькая ирония такая. Говорят, что только лишь начало войны спасло баптистов от полного истребления. Как бы это ни иронично, с горькой иронией не звучало, но вот такие события, они происходили. Вы знаете, но началась Великая Отечественная война. И Сталин обращается уже к согражданам с удивительным христианским приветствием, говорит, братья и сестры. Никогда он так не говорил. Он понял серьезность обстановки в мире, серьезность обстановки в Советском Союзе, когда части целой дивизии были разгромлены в первые дни, первые месяцы войны. И Сталин обращается к народу с таким воззванием «братья и сестры». И уже понимая ответственность эту, и понимая, что трудно выстоять без открытия Второго фронта, и уже в 1942 году начинают отпускать некоторых руководителей на свободу из лагерей сталинских, стали искать, кто остался еще в живых, сохранился в живых из руководящих братьев. Их начали, и несколько человек, или несколько десятков, начали отпускать для того, чтобы они как-то возобновили работу церкви, работу союза. Тем более, что требования союзников по открытию Второго фронта, но одно из требований заключалось в том, чтобы была свобода вероисповедания. Это было требование для того, чтобы получать по ленд-лизу какие-то, например, снаряжение, продовольствие, вооружение и так далее. Они требовали, чтобы отпустили верующих. И что еще немаловажно, что на оккупированных немцами территориях немцы позволяли собираться. Немцы позволяли и открывали дома молитвы, пожалуйста, они не трогали. Хотите собираться, идите собирайтесь. Хотите молиться, идите молитесь. И на оккупированных территориях была свобода вероисповедания. Сталин понимал, что он проигрывает. И два вот этих таких политических фактора повлияло на то, чтобы он, начали как-то возобновить действия Союза евангельских христиан и баптистов. И уже в 1944 году, с 26 там, по 29 октября 1944 года в Москве состоялся съезд совещания евангельских христиан и баптистов. И было там 45 человек примерно, из них 30 рукоположенных пресвитеров, и еще были братья, даже 6, по-моему, сестер присутствовали на этом совещании, и они приняли решение возобновить действия Союза евангельских христиан и баптистов. Они решили снова соединиться вместе. Был союз, так и назывался, всех, маленькая, и Б. Союз евангельских христиан и баптистов. Потом, через год, этот союз убрали, и просто это стало единая аббревиатура, такое единое название. Конечно, в 1945 году, уже через год, на следующем съезде было принято решение отмечать День Единства. Это было очень неоднозначное время. Уже в 1945 году, в 1946 году в наш союз входят пятидесятники, христиане веры евангельской, потому что был разрешен только один союз. Во время войны открыли возможность верить сначала православным, а потом уже и баптистам. И в этот союз баптистов в 46-м году входят пятидесятники, потому что им отдельно не позволяли иметь свой собственный союз. В 47-м году входят единственники, христиане в духе апостолов, так называемые. Тоже пятидесятники, единственники входят. Но все входили, конечно, с условием, что они не будут свое учение здесь распространять, они не будут практиковать свою гласолалию, вот эти моления на непонятных языках, они не будут громких пророчеств и омытия ног, омовения ног, как у пятидесятников во время собрания, не будут практиковать. И эта ситуация продолжалась до 89 года, когда пятидесятники образовали уже свой союз и вышли. И поэтому это было сложное время. И председателем союза всех бы тогда избрали Житкова, а секретарем был Александр Васильевич Карев. Это было очень непростое время. Сегодня много людей, которые могут критиковать то время, критиковать братьев, которые находились, вы знаете, в условиях непростого выбора. Это, если сказать коротко, это не был выбор между хорошим и плохим. Это был выбор между плохим и очень плохим. Ситуация, когда им приходилось выбирать. Условия возобновления действия союза и церквей, ну, были крайне невыгодные для людей верующих. Невыгодные. Но это была единственная возможность как-то собираться. И братья, взвесив все, все-таки вынуждены были пойти на то, чтобы возобновить именно действие союза. Это, конечно, было благо, но он был в очень сложных, ну, условиях, практически сложных. И особая нужна была мудрость и водительство Божие для того, чтобы проводить эти служения и проводить вот эту работу. Но вы знаете, после открытия союза церкви начали наполняться. Снова начали наполняться. Они снова стала духовная жизнь развиваться. И власти опять задумались над тем, что бы еще бы сделать, как бы еще бы повлиять на действия церквей, чтобы их ограничить. Выпускались разные такие инструктивные письма и так далее. Было очень много разных таких предпосылок. И сегодня, может быть, даже не время говорить об этом. Как говорил предыдущий брат, каждый, кто желает полнее найти эту историю, можно найти, прочитать историю евангельских христиан-баптистов в СССР. Есть такой, вы знаете, фундаментальный труд, такая толстая книга, которую, ну, на самом деле стоит. Там фотографии, документы, достаточно объемный труд, и его надо, конечно, знать. И что еще хочется сказать, братья и сестры, относительно единства братства, в том, что власти не оставляли попыток разрушить единый уже союз всех Б, союз евангельских христиан-баптистов. Они стали различными, вы знаете, циркулярами вносить свои ограничения. Им не нравилось то, что церкви живут. Они стали его ограничивать и выпустили инструктивное письмо через союз. Возникла потом инициативная группа инициативников, и в результате это привело к разделению братства на регистрированных, условно говоря, и отделенных. На те, которые регистрированы, это 60-й год, в 61-м году произошло разделение. И я считаю, это величайшая трагедия 20 века в истории нашего братства, вот это разделение. Потому что, конечно, были некоторые слабости со стороны руководства всех Б. И появилась инициативная группа, которая требовала буквально от братьев невозможного. Она требовала просто пойти напрямик против власти. И, знаете, структура, я думаю, что сознание и создание этой группы инициативной, она тоже развивалась не без ведома властей. И власти контролировали вот эти процессы, которые были, не только создание союза, но и вот эту инициативную группу. Потому что есть много таких вот свидетельств на эту тему, потому что они не остались в стороне. И разделение единственного оставшегося евангельского союза в Советском Союзе, единственное разделение было выгодно не церкви, а разделение выгодно только было врагам церкви и врагам дела Божьего. Я думаю, что за это разделение многие офицеры получили погоны новые, получили новые звезды на погоны, потому что разделили братство. И до сих пор вот эта боль вот этого разделения, она до сих пор, она живет в наших сердцах. До сих пор нет такого единства в баптистском братстве, в братстве ивановских христиан баптистов. Что хочется сказать, братья и сестры, что нам важно иметь вот это понимание и стремление к единству, потому что к единству нам необходимо стремиться, потому что только в единстве мы можем выполнить поручение Христово, только в единстве с Церковью мы можем участвовать в заповеди Господней, только в единстве мы можем исполнять великое поручение Господне, развиваться, духовно расти, когда мы в единстве. И на самом деле, братство любите, вот этот призыв апостола Петра, он остается очень актуальным, является очень актуальным сегодня. Что это значит? Совместное исполнение христовыми чувствованиями, когда мы в единстве нашего братства. Что такое единое братство? Это братство, которое объединено одним учением, одним вероучением евангельских христиан-баптистов, которое мы сегодня считаем, это вероучение, которое было утверждено на съезде в 85 году. Кто же такой нам брат, а кто нам не брат? Давайте мы несколько моментов посмотрим. Ну, имеется в виду брат или сестра в единстве во Христе. Есть родство в Адаме, как говорил один человек, в Адаме. Это все люди, родственники в Адаме. Есть родство в Аврааме, например, дети, вообще верующие люди в Аврааме. И есть родство во Христе. Это высшая степень родства. Конечно, мы любим всех абсолютно христиан, и мы должны их любить как братьев и сестер. Но понятие братства, которое имеется в виду здесь, это понятие более такое узкое. Это те, которые одного духа с нами, одной веры, одно учение, одно крещение, которые участвуют с нами в хлебопреломлении, которых мы приветствуем святым лобзанием, тем, кому мы доверяем кафедру в наших церквях, кого мы считаем братьем, потому что мы кафедру доверяем тем, кто не несет иного учения. Что значит любить братство, братья и сестры? Что значит любить братство? Это значит не принимать чуждого учения. Это значит не греться у чужих костров. Это значит не слушать проповедников, которые не являются носителями учения евангельских христиан-баптистов. Потому что есть очень хороших много проповедников, есть очень много хороших пасторов. Особенно с развитием интернета человек говорит, да что я пойду в церковь, там не такие качественные проповедники, грамотные, как я могу через интернет спокойно послушать. Человек нальет себе чашку кофе, сядет около телевизора, включит через YouTube какую-нибудь трансляцию с какой-нибудь церкви и сидит. У меня родственник один был в Сакраменто, я как-то с ним общался года три назад. Мы приехали из церкви в дом к родственникам и уже садимся за трапезу такую, родственную, семейную такую трапезу. А один человек из родственников не был в церкви. Я говорю, а где ты был? О, я, говорит, сегодня посетил 5 или 6 церквей. Он сидит дома. Он сидит дома и переходит с одной трансляции на другую и контролирует все процессы. Этот проповедник пока не очень мне нравится, перейду на трансляцию в ту церковь, там послушаю пение в этот момент. И он вот знакомых церквей, наверное, 5 или 6 уже успел побывать, а то, может, и больше. Знаете, это не значит любить братство. Любить братство – это значит быть ответственным не то, что прихожанином, а частью церкви именно в том братстве. Это значит хранить верность своему братству. Это значит хранить верность своей церкви. Это значит служить нашему братству, отдавая ему внимание, силы и время. Что такое структурно наше братство? Российский союз, он называется РСЕХБ, Российский союз евангельских христиан-баптистов. Наше братство – это то братство, которое находится на территории нашей страны, нашей России. Это вот наше братство, если мы в общем скажем, которое представлено в церквях, церквями. Каждое есть областное объединение, в котором есть старший пресвитер, избирается из пресвитеров церквей. Эти областные объединения входят в региональное объединение. У нас, например, Южное объединения Южно-Российской, куда входят республики и области, от Ростовской области, и вот туда на юг до конца нашей страны, сюда же входит Крымское объединение. Вот это Южное объединение, есть свой региональный представитель. И то, что страна наша большая, более 80 субъектов федерации, и поэтому нужны такие региональные объединения. Проходят съезды в нашем братстве. Съезды, есть единый руководящий орган, есть правление нашего союза, есть совет союза, который состоит из всех старших пресвитеров, около 50 старших пресвитеров, которые принимают такие важные решения, готовят и на большом съезде, куда приезжают делегаты с церкви, и там принимаются и все основные судьбоносные решения, и происходят выборы председателя и правления, и заместителя его. Господь, вы знаете, говорит о том, вот этот призыв, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, он включает в себя весь спектр наших отношений. С почтением мы должны относиться ко всем абсолютно людям, видеть в каждом человеке образ Божий и видеть в каждом человеке потенциального своего брата, с которым мы можем оказаться в Царстве Небесном. Ехал как-то один человек на собрание, и где-то вот он с кем-то поконфликтовал на дороге, с кем-то там покричал, поругался, а потом приезжает в церковь, оказывается, этот человек сидит рядом с ним. И так стало стыдно, вы знаете. Оказывается, этот человек стал, оказывается, является его братом. Он просто не узнал на дороге. Церковь была большая, и он увидел этого человека рядом с собой на лавочке. Вы знаете, люди, которые находятся рядом с нами, они могут оказаться в Царстве Небесном. Поэтому всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь. То есть относитесь с почтением, с уважением, с поклонением к Богу и царя чтите. Относитесь с почтением к царю, как к власти, которая установлена и все-таки держит, Бог ее терпит, эту власть, которую он ставит. Потому что если Бог перестанет терпеть или устраивать, он меняет. Потому что сердце царя в руке у Бога. Мы, как бы мы ни относились к политике, какая бы ни была у нас гражданская позиция, мы не имеем права грубо, грязно относиться и обзывать правителей, особенно своего царя. Нет у нас такого права в Евангелии. Запретил Господь это делать. Это запрещено даже ругать высшие власти на небе. И даже сатану нельзя ругать. Вы знаете, братья и сестры, споря Моисеевым, о теле Моисеевым, он не смел произнести архангел укоризненного суда. Мы не имеем права ругать сатану, как представителя, может быть, какого-то другого царства. И поэтому Господь и говорит, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Это стремление любить братство, это прежде всего должно быть внутренним стремлением нашим. Это должно быть проявлением личного такого стремления у каждого из нас. Это братство нам даровано Богом. Какая бы ни была история, история была очень сложная. В нашей стране история... Вы знаете, очень трудная история. История Советского Союза, история революции. Мы куда смотрим, там нет иногда полностью положительных моментов. В каждой истории, в каждой странице истории, она непростая страница истории. Та же самая революция, та же самая гражданская война, а потом вот эта коллективизация, потом вот эти репрессии, война, голод, послевоенное устройство и перестройка, и даже новая Россия. Многие люди вспоминают старые времена с большим таким вот почтением, чем современные времена. Спрашивают у одной бабушки: «Бабушка, как ты относишься к этим вот временам, в которых мы живем?» Она говорит: «А вот при Сталине мне лучше жилось». «А почему тебе жилось лучше при Сталине?» А говорит: «У меня спина не болела в то время, и мужчины за мной в то время ухаживали, поэтому мне жилось лучше при Сталине». Вы знаете, люди по-разному воспринимают времена, в которых мы живем. Но тем не менее, мы должны думать не только своей спиной, мы должны думать нашим разумом и нашей душой. Если Бог говорит о том, что наше братство прошло сложные времена, не дай нам Бог еще раз пройти тем путем. Потому что времена свободы, в которых мы живем уже более 30 лет, их никогда не было столько много, этих времен, на всем протяжении истории нашего братства. И может уже скоро и не будет. Поэтому мы должны ценить эту свободу. В это время мы должны любить наше братство, любить наши церкви. Мы должны хранить единство духа в союзе мира. Очень хорошо написал апостол Павел об этом в послании к Ефесянам. Он пишет из тюрьмы. Вы знаете, кстати, в тюрьме нет больших догматических разделений. В тюрьме сидели люди, когда наши братья были репрессированы, и православные, и пятидесятники, и какие-то адвентисты, вы знаете, и еще кто-то иеговисты, и все не сидели, и там не было догматических споров. Они вместе становились на коленочки, вместе молились Богу, вместе поддерживали, делились последним куском хлеба и считали вот тех братьев, которые сидят с ними в местах заключения. Мой отец рассказывал, когда, говорит, сидели братья в заключении, был такой голод, их решили просто уморить голодом там. Они понимают, что они не выживут. Они помолились, говорят: «Господи, пошли нам какой-нибудь хлеб насущный, дай нам хоть какую-нибудь еду». На следующее утро вся стена в камере золотая. Они присмотрелись, это тараканы. Они их собрали и съели, и выжили. Бог им такую пищу послал, и они за нее поблагодарили Бога. В непростых условиях жило наше братство, крайне непростых. Сегодня мы тоже не можем все рассказывать, но сегодня тоже время непростое. Сегодня тоже церковь испытывает на прочность и на верность по отношению к пандемии, к прививкам, к военным операциям, к событиям политическим, которые происходят в мире. В непростой обстановке находятся сегодня братья наши, особенно руководители союзов, в крайне непростом. Скажешь что-то, однозначно или одна сторона, или вторая тебя обвинит. Промолчишь, все равно обвинят, братья и сестры. Поэтому будем молиться о нашем братстве, будем молиться о руководстве нашего братства, будем молиться о наших областных руководителях братства, старших пресвитерах, о пресвитерах в церкви, о братьях, и поддерживать со своей стороны добровольное единство. Это добровольное единство. Когда мы входим в церковь, мы заключаем завет с Господом в присутствии церкви, и верность мы тоже должны оказывать церкви, к которой мы присоединяемся при крещении. И единство братства достигается нашими усилиями, личными усилиями. Личное единство у нас с братьями должно, единство в церкви нашей, единство в нашем братстве. Любить братство наше. И апостол Павел пишет: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас». Ефесянам 4 глава сначала. «Я умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием, с кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Господь да поможет нам сегодня осознать важность вот этого единства. Ведь в основном разделение в церквях происходит не на таких больших догматических площадках. Они происходят из-за личных амбиций людей. Они происходят из-за каких-то обид, личных обид. Они происходят из-за непрощения человека, из-за неумения строить отношения друг с другом. Из-за этого зачастую происходят разделения в церкви. И они доставляют радость одному дьяволу, разделение церкви. Поэтому будем это помнить. Не доставляйте радость дьяволу, доставляйте радость Господу, тогда и мы с вами все будем радостны. Братство любите. Аминь.